в мире природы.
В сегодняшней передаче вы услышите интервью с птицей по имени Крикливый Зуёк. А затем вы узнаете, почему в джунглях Южной Америки муравьи и деревья акации не могут жить друг без друга. Ой, кто это кричит? Где-то там, за кустами. Интересно, кто это? Пойду посмотрю. Ах, вот кто это! Незнакомая мне птица. Здравствуй, птица! Я тебя увидала. Скажи, это ты сейчас кричала?
Это я. Здравствуй. Вижу я, что ты меня видишь. А скажи, ты меня не обидишь?
Нет, не бойся. Я хочу лишь тебя спросить.
Спросить?
Не могла бы ты со мной поговорить?
Хорошо. Что ж тебе рассказать?
Скажи, птица, вначале, как тебя звать?
Зовут меня Крикливый Зуёк.
Крикливый Зуёк?
Да. Разве ты никогда не встречала крикливых зуйков из семейства ржанок, из отряда куликов?
Нет, это первый раз. Крикливый Зуёк, мне хотелось бы, чтобы ты рассказал что-нибудь интересное о своей жизни. А мы по радио передадим.
По радио?
Да.
Ну что ж, можно.
Птица Крикливый Зуёк, скажи, пожалуйста, сперва, как ты выглядишь? Это для наших слушателей.
Ладно. Размером я ни мал, ни велик, сантиметров 25 в длину.
Перья твои на спине коричневые.
Верно. А на грудке и на нижней стороне крыльев белые.
Я вижу у тебя на шее, вернее, вокруг шеи, две черные полоски, как два кольца.
Это верно.
Ноги у тебя длинноватые, длиннее, чем у многих других птиц.
Правильно.
Интересно, почему это?
Почему? Так надо. Я зуёк-бегунок. Бегать люблю.
Бегать любишь?
Да. Вот для этого длинные ноги мне и нужны.
Ах, вот в чем дело.
Дело в этом. Я ведь не скачу, как многие другие пташки, скок да скок. Я бежать бросаюсь на утек. Вот смотри.
Да, бегаешь ты довольно быстро, птица Зуёк.
Быстро? Иногда лететь не стоит. Лучше пробежаться.
Это чтоб врагу в лапы не попасться?
Точно.
Обычно птицы улетают, когда к ним приближаются звери или люди. А ты?
А я всегда убегаю. А еще я бегаю за разными жучками, по земле снующими.
Ловишь их себе на обед?
Конечно.
Скажи, птица Крикливый Зуёк, а летать ты ведь тоже умеешь?
Конечно, умею.
Интересно, когда ты больше устаешь? Когда бегаешь или когда летаешь?
Когда летаю, больше устаю. Больше энергии трачу. Поэтому-то я и стараюсь по возможности бегать.
Чтобы зря энергию не растрачивать?
Ну да.
Ясно. Птица Зуёк, ты сказал, ты на жучков охотишься?
Да. Моя любимая пища – насекомые-вредители.
Значит, ты поедаешь насекомых, которые сельскому хозяйству вред приносят?
Точно. Например, жуков-щелкунов, саранчу.
Ага, вот оно что. Молодец.
Да. Я поедаю сотни этих вредных букашек каждый день.
Таким образом, вы, птицы-зуйки, препятствуете чрезмерному размножению этих насекомых?
Ну, конечно.
Здорово! Защищаете выращиваемые людьми урожаи?
Да. А иначе маленькие вредители опустошили бы ваши поля.
Отлично! Скажи, птица крикливый зуёк, а где твое гнездо?
Гнездо мое на земле.
На земле? Как это? Где на земле?
Где? Среди камней и гравия.
Среди камней и гравия? Это там ты свое уютное гнездышко вьешь?
А я уютного гнездышка вовсе и не вью.
А как же?
Просто жена моя находит подходящее место среди маленьких камешков и откладывает туда яйца.
Ах, вот как! И сколько яиц она обычно откладывает?
Сколько? 3-4 яйца. И сидит, высиживает их среди камней.
Ясно.
Знаешь, а яйца птиц зуйков непростые.
А какие же?
Скорлупа наших яиц имеет особую окраску.
Особую окраску?
Да, благодаря чему они выглядят как камешки или галька.
Ага, вот в чем дело. Поэтому вы и откладываете их на земле среди камешков.
Правильно. Скорлупа наших яиц светло-коричневая, с черными и коричневыми пятнышками. И это помогает им быть незаметными среди гальки и маленьких камней.
Здорово!
Это наш Творец так сделал. Скорлупу наших яиц так раскрасил, что среди камней они незаметны.
Правильно. Скажи, птица зуёк, а змея или жаба не может ваших яиц найти?
Нет. Она может проползти совсем рядом, но яйца не заметит.
Отлично.
А еще яйца наши особую форму имеют.
Особую форму?
Да. Они не круглые и не овальные.
А какие же?
А вот какие. По форме немного редиску напоминают. Один конец у них заостренный, а другой конец широкий, закругленный.
Интересно, почему это они такие?
А вот почему. Чтобы при сильном ветре они не укатились.
Чтобы при сильном ветре они не укатились?
Ну да. Если бы они были круглые или овальные, легко могли бы укатиться.
А так как один конец у них остренький, а другой широкий, закругленный...
Укатиться они далеко и не могут. Будут на одном месте по кругу вертеться, да и только.
Ага, а по прямой линии они не покатятся?
Нет, конечно. И даже если наше, так сказать, гнездо среди гальки и камней при дороге расположено, яички наши никогда в придорожную канаву не укатятся.
Значит, все продумано и предусмотрено.
Да, это все предусмотрено моим создателем.
Согласна. Скажи, птица зуёк, а коты, лисы или другие хищные зверьки не могут ваших яиц обнаружить и съесть?
Они-то частенько они вокруг рыщут.
Имеют желание вашими яйцами полакомиться?
Конечно. Но я умею их отвлечь.
Отвлечь?
Да. Отвлечь их внимание и увести от места, где наши яйца лежат.
Как же ты, птица зуёк, это делаешь?
А я притворяюсь раненым.
Притворяешься раненым?
Да, раненым. Больным и хромым.
Как же это у тебя получается?
Я веду себя так, как будто у меня крылышко сломано и нога вывихнута.
Да что ты?
Да, я волоку свое крылышко по земле и при этом хромаю.
Ага, и это привлекает внимание хищного зверька, например, лисы?
Верно. Лиса думает, ну эту-то раненую птицу я запросто поймаю, и бросается за мной.
И ты, птица зуёк, уводишь лису от ваших яиц?
Ну да.
Но ведь это, наверное, очень опасно, лису дразнить.
Нет, Я ее за собой веду, а сам краем глаза за ней слежу. Как только вижу, что она уже готова на меня броситься, я взмахиваю крылышками и улетаю.
Молодец! И сам упорхнул, и от яиц лису увел. Разумно поступаешь. Тебя этому приему твои родители научили?
Нет, я с самого рождения этот прием знал.
С самого рождения?
Да. Наш Творец заложил информацию об этом в мой мозг.
Интересно. Птица Зуёк, расскажи теперь, пожалуйста, что-нибудь о своих детях.
О моих птенчиках?
Да.
Они у меня самостоятельные очень. С самого момента рождения.
Правда?
Да. Детки наши не такими рождаются, как у других птиц. У тех, которые вьют уютные гнездышки.
В чем же разница?
Создатель сделал так, что наши дети рождаются с открытыми глазками, с перышками. И с самого момента рождения имеют сильные ноги.
Надо же! А у многих других птиц птенцы рождаются слепыми, голенькими и со слабыми ножками.
Верно. Потому что их родители должны заботиться о них в течение нескольких первых недель их жизни.
Зуёк, а ваши новорожденные сами о себе заботятся?
Конечно. Уже в первый час своей жизни они умеют бегать, летать и способны находить себе пищу.
Вот это да! Самостоятельные птенчики!
А как же! Они должны быть самостоятельными. Гнезда-то у нас у крикливых зуйков нет. Представь себе, что было бы, если бы птенцы наши рождались беспомощными и, родившись, сидели где-нибудь при дороге среди камней.
Опасно! Любой хищный зверек мог бы их заметить и съесть.
То-то и оно. Но благодарение Богу он сделал так, что наши детки рождаются самостоятельными и, родившись, способны сразу убежать и могут сами себя прокормить.
Прекрасно.
Да, так наш Творец о нас позаботился.
Верно. Большое спасибо тебе, птица крикливый Зуёк, за интересную беседу.
Пожалуйста.
А сейчас мне пора домой отправляться, так что надо попрощаться.
Ну что ж, до свидания.
До свидания, птица крикливый Зуёк. Всего хорошего.
Счастливо.
Дорогие друзья, как вы думаете, могла ли птица крикливый Зуёк появиться на свет в результате эволюции? Трудно ответить на этот вопрос. Давайте вспомним то, что мы услышали об этой птице сегодня. Птица Зуёк отличается от других птиц тем, что не вьет гнездо, а откладывает яйца прямо на земле, среди мелких камней. И интересно, как птица крикливый Зуёк прекрасно к этому приспособлена. Во-первых, скорлупа яиц этой птицы имеет особую окраску, делающую их незаметными среди камней и гальки. Во-вторых, птица Зуёк умеет, притворяясь хромоножкой со сломанным крылом, отвлечь от своих яиц хищников. В-третьих, ее птенцы рождаются не беззащитными, а вполне самостоятельными, умеющими убежать от врагов, а также способными добывать себе пропитание. Эти три факта очень важны. Это три важных условия, благодаря которым птицы-зуйки выживают. Сторонники теории эволюции утверждают, что все виды животных и птиц постепенно, на протяжении многих лет, приспосабливались к окружающим природным условиям. Они говорят, что в результате мутаций, случайных отклонений от нормы, передающихся по наследству, а также естественного отбора, при котором выживают сильнейшие, появились существующие в наше время приспособленные к жизни звери и птицы. Мы уже перечислили три важных особенности жизни птицы крикливый Зуёк. Три особенности, связанные с тем, что она откладывает яйца в земле среди камней. Могли ли эти три важных условия, необходимых для выживания птицы зуйка, появиться в результате многовековой постепенной эволюции? Нет, конечно. Если бы эти условия не были бы соблюдены с самого начала, птица зуек лишилась бы потомства и вымерла бы. Другой вопрос. Могли ли эти три важных особенности жизни птицы зуйка возникнуть путем мутаций в результате счастливых совпадений? Тут надо сказать, что мутации, случайные отклонения от нормы в живых организмах, счастливыми назвать трудно. В подавляющем большинстве случаев они пагубны для организмов. Трудно также представить себе, что все три упомянутых нами условия выживания птицы зуйка появились в результате случайного совпадения. И скорлупа яиц случайно оказалась подходящей окраски, и инстинкт зуйка уводить хищников от яиц вдруг случайно появился, и птенцы случайно стали рождаться готовыми к самостоятельной жизни с первых минут. И все это случайно возникло именно у крикливых зуйков, которые также случайно стали откладывать яйца на земле среди камней. Слишком много случайных совпадений, не правда ли? Математики скажут нам, что вероятность таких случайных совпадений практически равна нулю. Рационально организованная жизнь птицы зуйка свидетельствует о том, что она была создана приспособленной к жизни. Создана мудрым конструктором, Богом, творцом природы.
Дорогие друзья, теперь, когда мы узнали о жизни птицы зуйка, давайте поговорим о муравьях и о деревьях, акациях, о том, как в джунглях Южной Америки они не могут обходиться друг без друга. Дерево акация, которая растет в Центральной и Южной Америке, имеет очень большие полые внутри колючки. И интересно, что в этих больших колючках, как в своего рода гнездышках, поселяются муравьи. Надо сказать, муравьи довольно сердитые и больно кусающиеся. Маленькие зеленые бугорки на ветках акации и коричневые шишечки на концах ее листьев служат муравьям пищей. Так дерево акация обеспечивает муравьям и кров, и пропитание, и стол, и дом, по выражению Ивана Андреевича Крылова. Но вот вопрос. А муравьи приносят гостеприимному дереву пользу или вред? Оказывается, пользу, причем очень ощутимую. Муравьи защищают акацию. Ни животные, ни даже насекомые, обычно поедающие листья, не смеют питаться листьями дерева акации. Муравьи немедленно атакуют и больно кусают любого посягнувшего на это. Во взаимоотношениях дерева акации и живущих на нем муравьев есть и нечто более удивительное. Муравьи служат дереву как садовники. Как известно, в тропических джунглях растениям часто не хватает пространства и солнечного света. Бывает, что вьющиеся растения обвивают и душат другие деревья. Но акация может расти спокойно. Обитающие на ней муравьи регулярно совершают набеги во всех направлениях, чтобы выщипать любой росточек, осмелившийся прорасти на территории, занимаемой акацией. Таким образом, акация всегда имеет достаточно воздуха и солнечного света. Ученые произвели такой опыт. Они удалили всех муравьев с некоторых акаций. В результате все акации, оставшиеся без муравьев, погибли в течение довольно короткого периода, от 2 до 15 месяцев. Эти акации были изъедены животными и насекомыми или заглушенные разрастающимися джунглями. Возникает вопрос, Кто научил муравьев быть садовниками, охраняющими акации? Последователи теории эволюции утверждают, что это пример взаимного приспособления. Однако ни один из них не может объяснить, каким образом в процессе эволюции, в результате случайных совпадений, такое взаимное приспособление было достигнуто. Могли ли муравьи и акации на протяжении многих лет постепенно приспосабливаться друг к другу? Акации бы вымерли в тот период, когда муравьи еще не поселились на них? Или акации вымерли бы в тот промежуток времени, когда муравьи, уже поселившиеся на них, еще не умели их защищать? Последователи эволюционной теории, не имея научных доказательств, требуют от нас веры в свои предположения. Однако не лучше ли объясняет происходящее в природе вера в ее разумного Творца?
В мире природы.
В сегодняшней программе, как и в некоторых предыдущих наших передачах, вы услышите беседу с пчелой. На этот раз пчела расскажет об одном чудесном продукте, находящемся в пчелином улье. Я имею в виду не мед, а другое очень полезное вещество, вырабатываемое пчелами. Называется оно прополис.
А затем в нашей программе пойдет речь о межконтинентальных перелетах. Чьих бы, вы думали, ни птиц и ни людей? Мы расскажем о межконтинентальных перелетах бабочек.
Медоносная пчела, как дела? Много ли пыльцы собрала?
За пыльцой я не летаю, комедь сейчас собираю.
Что собираешь? Комедь?
Да, комедь, за ней тоже стоит лететь.
А что это такое, кометь? И зачем она тебе?
Зачем она? В нашем пчелином хозяйстве очень нужна.
А что это?
А это клейкое вещество, выделяемое растениями.
Правда?
Да. Например, собираю я клейкие вещества с коры и почек деревьев. Ивы, тополя, березы, ели, пихты и сосны.
И зачем тебе, пчела, вещества эти нужны? Чтобы мед из них делать?
Нет, мед мы, пчелы, из пыльцы и нектара цветов делаем.
Ах да, правильно.
Нет, мед из этих клейких веществ не приготовишь. А вообще-то для производства меда они нужны.
Как так? Мед из них не изготовишь, но для производства меда нужны.
Чтобы производство меда в улье было хорошо налажено, все должно быть в нашем улье хорошо прилажено, отлажено и приглажено.
То есть ты, пчела, хочешь сказать, что в улье у вас все должно быть в полном порядке?
Ну, конечно. Все щели замазаны, трещины заделаны, потолок и стены оштукатурены, рамки сот скреплены.
Ага. И какое все это имеет отношение к сбору клейких веществ с коры и почек деревьев?
А из этих клейких веществ, или, как их называют, комеди, мы, пчелы, особый продукт изготовляем.
Особый продукт?
Да, из комеди и из цветной пыльцы изготовляем мы наш пчелиный особый и незаменимый продукт, который называется прополис.
Ах, прополис! Я что-то про него слышала. Это лекарство такое?
Это наш пчелиный стройматериал.
Стройматериал?
Конечно. Прополис служит нам, пчелам, как замазка, штукатурка, как цемент или как клей для заделки в нашем улье всех и трещин, и щелей.
Надо же, какой материал! Для разных дел годится.
Еще бы! Очень полезный материал.
Значит, вы, пчелы, с помощью прополиса заделываете в улье все щели?
Да, а еще покрываем, или, можно сказать, штукатурим прополисом потолок и стены нашего улья, или дупла.
Здорово!
Потом, если нужно, рамки сот прополисом скрепляем.
Для прочности?
Ну, конечно. Прополис – вещество смолистое. Когда застывает, держится очень прочно.
Теперь я понимаю, какую важную роль прополис играет в вашей пчелиной жизни. Прекрасный материал.
Да, этот важный и необходимый материал научил нас изготовлять наш создатель.
Согласна. А что означает слово прополис?
Слово прополис в переводе с греческого означает «впереди города».
Впереди города?
Да, то есть впереди нашего пчелиного города, нашего улья.
Впереди улья? Что-то не совсем понятно. Почему именно такое название ему дано?
А вот почему. Если в наш улей вход, его называют леток, слишком велик, слишком широк, мы, пчелы, это входное или влетное отверстие уменьшаем.
Уменьшаете отверстие, через которое вы залетаете в улей?
Да, ведь слишком широкое входное отверстие очень трудно охранять.
Это ясно.
Ну вот, а уменьшаем мы входное отверстие, застраивая его прополисом.
Ах, вот оно что! Входное отверстие уменьшаете с помощью вашего строительного материала?
Ну, конечно. То есть мы строим из прополиса дополнительную стеночку, заслон, который защищает улей от проникновения в него непрошенных гостей, любителей полакомиться сладким медом. Вот и получается стеночка из прополиса впереди улья, впереди нашего пчелиного города.
Ах, вот почему слово «прополис» по-гречески означает «впереди города».
Именно поэтому.
Значит, пчела прополис – ваш строительный материал, так же, как и воск?
Конечно.
А я, признаться, думала, что прополис – это лекарство. Значит, я ошибалась.
Нет, не ошибалась.
Не ошибалась? Почему?
Прополис обладает очень сильными противомикробными свойствами.
Ага, значит, он не только стройматериал.
Да, не только. Прополис, если хочешь знать, защищает пчелиный улей от болезней, в том числе вирусных.
Вот это здорово!
Конечно, здорово. Ведь мы, пчелы, живем всегда большими семьями. И любое заразное заболевание очень для нас опасно.
Заразная болезнь может быстро распространиться в улье?
Ну, конечно. И это может привести к гибели населяющей его огромной пчелиной семьи.
Но прополис помогает? Он микробов убивает?
Да, прополис пчел спасает от болезней страшных, разных и опасных, и заразных.
Отлично.
Благодарение Богу за то, что Он научил нас, пчел, изготовлять такой важный и полезный продукт.
Да, полезный и в пчелином строительстве, и в пчелинной медицине.
Если хочешь знать, на теле пчел, которые постоянно соприкасаются с прополисом, не бывает бактерий.
Вот как?
Да, поэтому-то пчел и считают самыми чистыми живыми существами на Земле.
Если прополис помогает вам, пчелам, уберечься от болезней, наверное, он и людям полезен для этой же цели?
Конечно, полезен. Еще в давние времена люди использовали прополис для заживления порезов, ожогов, нарывов.
Понятно.
Да, и в наши дни люди используют прополис в лечебных целях. Его употребляют для лечения воспаленных и долго не заживающих ран, туберкулеза легких, при ангинах, зубных, кожных болезнях, при обморожениях.
Вот как?
Да, ведь прополис имеет сильные противомикробные свойства.
Значит, благодаря вам, пчелам, люди получили такое прекрасное лекарство?
Честь принадлежит Творцу природы. Это он научил нас, пчел, прополис делать. Сами бы мы не догадались.
Да, это верно.
Создатель дал нам, пчелам, специальные инстинкты, побуждающие нас собирать камедь, приносить ее в улей и делать из нее и из пыльцы прополис.
Наверное, много вам приходится трудиться, чтобы нужное количество камеди собрать.
Еще бы. Труда с ней очень много, с камедью-то. Она ведь липкая.
Действительно липкая. Интересно, как вы ее собираете?
А так, подлетаю я, например, к почкам ивы, вижу на них клейкое душистое вещество.
И что дальше?
Ну и вот, хватаю я своими пчелиными челюстями кусочек клейкой массы и вытягиваю его в нить.
Ах, вот как!
Да, липучка эта в тоненькую нить вытягивается. Чтобы такую нить от дерева оторвать, взлетаю я в воздух. А через несколько секунд опять сажусь на веточку, лапками нить с челюстей своих снимаю и укладываю ее в мои мешочки для сбора пыльцы.
В мешочки для сбора пыльцы?
Да, у меня на задних лапках есть такие мешочки, или их еще называют пыльцевыми корзиночками.
Вы, пчелы, в них обычно пыльцу в улей носите?
Верно, и в этих же мешочках липкую камедь приходится таскать.
Интересно.
Наполняю я обе мои корзиночки липкой массой и лечу в улей.
А в улей эту липкую массу выгружаешь?
Нет, что ты, сама я ее выгрузить не могу без посторонней помощи.
Такая она липкая?
Конечно. Две ульевые пчелы, приемщицы, нить за нитью всю эту липкую массу из моих корзиночек вытягивают.
Вот работы-то с ней.
Да, работы много. Иногда приемщицы так сильно тянут клейкие нити из моих мешочков, что я даже на месте не могу удержаться.
Ничего себе!
Да, хорошо еще, если возвращаюсь я в улей днем, когда погода жаркая. А если прилетаю под вечер, когда уже прохладно становится, камедь ни за что из моих корзиночек не вытянешь.
Почему? Она от холода застывает?
Конечно. Тогда у пчел-приемщиц уже сил не хватает всю липучку из моих мешочков вытянуть.
И что тогда делать?
Что? Приходится так с поклажей и ночевать. А на следующий день утром на солнышке греться.
Чтобы липкая масса размягчилась?
Верно. И только после этого приемщицы освобождают меня от принесенного мной клея.
Надо же, сколько хлопот с этой липкой массой.
Что делать? Труда с ней много, а иначе прополиса не получится.
Понятно.
Да, умеючи надо с липкой камедью обращаться. Большей частью мы за ней в полдень, в самую жару летаем.
Она тогда мягче?
Да, мягче и легче тогда с ней работать.
Молодцы, пчелы. Умело вы и разумно все делаете. И притом так хорошо организован ваш совместный труд.
Умения наши даны нам нашим Творцом. И работу нашу совместную это он так хорошо организовал с помощью заложенных в нас инстинктов. А нам, пчелам, своего разума для этого не хватило бы.
Согласна с тобой, пчела.
Да. Ну ладно. Извини, пожалуйста, разговорилась я тут с тобой, а ведь меня работа ждет.
Я понимаю. Извини ты меня, пчела, что я тебя от работы оторвала. Большое тебе спасибо за интересный рассказ о своей жизни.
Пожалуйста. Ну, мне пора лететь.
До свидания, пчела.
До свидания.
Счастливо тебе летать, сырье для прополиса собирать.
Спасибо. И будь здорова.
Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, услышав о полетах пчел за клейкой комедию, давайте теперь поговорим о других насекомых, о бабочках и об их межконтинентальных перелетах.
Наверное, мало кому известно, что насекомые, и в частности бабочки, совершают тысячекилометровые межконтинентальные перелеты. И в то же время, как ни странно, люди очень давно знали об этом. Известны многие случаи перелетов божьих коровок на значительные расстояния, а на зимовке они летят каждый год, тоже совершая длительные путешествия. За последние 300 лет зарегистрировано более 50 перелетов стрекоз на очень большие расстояния. Но, пожалуй, больше всего летописи и старинные книги упоминали о массовых перелетах бабочек. Первое дошедшее до нас упоминание о перелетах бабочек в Европе относится к 1100 году. Первое сообщение о перелетах бабочек в западном полушарии принадлежит Колумбу. Приближаясь к Кубе, он увидел огромные стаи бабочек, от которых потемнело небо. Изучением перелетов бабочек люди занимаются лет 30-40 и кое-что уже выяснили. Например, какие виды совершают перелеты чаще других? Оказалось, из наших бабочек наиболее отважные путешественники — репейницы, капустницы, адмиралы, желтушки и некоторые виды бражников. Конечно, улетают не все эти бабочки, часть остается. И непонятно, почему так происходит. Путешествуют и бабочки-совки-гаммы. Но если репейницы, например, совершают свои перелеты регулярно каждый год, то совки-гаммы почему-то только раз в несколько лет. Известно сейчас людям, что репейницы, капустницы, желтушки летят стаями, причем часто громадными, а бабочки-адмиралы предпочитают путешествовать в одиночку и лишь перед перелетом через горы собираются в небольшие стайки. Сейчас более или менее точно выяснили пути, по которым летят бабочки. Выяснилось, что по одним и тем же маршрутам они летят из года в год, не сворачивая с курса. Часто бабочки летят вдоль рек. А если реки почему-либо исчезают, бабочки продолжают лететь вдоль бывшего русла. Это лишь небольшая часть вопросов, на которые уже найден ответ. На множество других ответа еще нет. А главное, нет ответа на два основных вопроса. Во-первых, как летят бабочки? Во-вторых, как они находят путь? Мы можем легко убедиться, для этого не надо особой наблюдательности, что бабочки — насекомые медленно летающие, во всяком случае дневные бабочки. Летают они со скоростью 7-14 км в час. Если ветер попутный, могут пролететь 30-35 км в час, но это не всегда. В секунду бабочка делает 5-6, от силы 9, взмахов крылышками. Значит, в час 18-20 тысяч взмахов. За это время она пролетит, как мы знаем, 7-14 километров. сколько же надо сделать взмахов, чтобы пролететь из Европы в Африку? Миллион? Десятки или сотни миллионов? Какой же прочности должны быть сами крылья? Какой прочности должны быть живые шарниры, на которых эти крылья укреплены? Но это еще далеко не все. Бабочки не отличаются особой силой. Не выделяются они силой даже среди насекомых. А вот поди ж ты, летят через моря и горы, не останавливаясь на отдых. Где в открытом море отдохнешь? Хорошо, если встретится пароход, а так летят без отдыха. Сила какая нужна для этого? И ведь в пути они не пополняют, так сказать, запасы горючего, то есть они ничего не едят. Нет ответов на множество вопросов, связанных с ориентацией бабочек. Как бабочки находят дорогу? По солнцу? Используя какие-то неведомые людям лучи, ориентиры или сигналы? И при этом еще надо учесть, бабочки летят только один раз и в одном направлении. Прилетев, допустим, из Африки в Европу, они успевают отложить яички и умирают. Появившиеся молодые бабочки живут некоторое время в Европе, затем отправляются в путешествие. Прибыв в Африку, эти бабочки откладывают яички и умирают, и так далее. Так что о том, будто старые бабочки чем-то или как-то помогают молодым, и речи быть не может. Есть еще множество вопросов, связанных с ориентацией и навигацией. Например, как бабочки определяют скорость? Как соразмеряют свои силы по отношению к ветру? Хорошо, если ветер попутный. А если встречный или боковой? Ведь он может отнести в сторону, заставить отклониться от курса. Птицы гораздо сильнее бабочек, но при сильном встречном или боковом ветре многие из них вообще не летят. Для бабочек же любой сильный. Значит, у них есть какое-то приспособление, позволяющее регистрировать силу ветра и делать соответствующие поправки. Кто способен предугадать, что даст людям открытие тайн перелетов бабочек? Какие удивительные аппараты или приборы создадут они благодаря бабочкам? Вот почему сейчас во многих странах организованы станции по изучению перелетов бабочек. И опять вопросы, опять проблемы. Например, как метить бабочек? Метод, который применялся для изучения перелетов птиц, кольцевание, тут не подходит. И ученые решили наносить несмывающейся краской на крылья бабочек красные, желтые, зеленые, голубые полоски и пятнышки. А чтобы обозначение было еще более точным, ученые договорились о форме и количестве цветных полосок и точек. Люди очень много ждут от изучения насекомых и, в частности, от изучения длинных перелетов бабочек. Но какие бы ошеломляющие открытия ни были сделаны, перед исследователями всегда будет стоять очень важный вопрос. Кто научил бабочек навигации? Кто создал их приспособленными к длительным полетам? Кто продумал за них их сложное поведение? Бабочки, эти маленькие отважные путешественницы, свидетельствуют нам о своем мудром создателе, Боге, Творце природы. Во время длинных перелетов, как мы уже слышали, бабочек подстерегает много опасностей. Однако эти крошечные и такие нежные на вид существа смело отправляются в дальний полет через горы и моря. Творец, создавший бабочек, предназначил им время от времени летать на далекие расстояния, и он позаботился о том, чтобы бабочки были способны эти дальние перелеты совершать. Вот почему бабочки смело отправляются в дальний путь. С длинным путем и с дальней дорогой иногда сравнивают жизнь человека. Люди на своем жизненном пути часто встречают препятствия и трудности. Однако все скорби можно преодолеть с помощью любящего Создателя.